Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Еще одной категории граждан предложено приготовиться. Приготовьтесь все, кто учился, проходил какие-то программы, стажировался в Соединенных Штатах, потому что всех вас скопом. Глава службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заподозрил в том, что вот сейчас на вас дистанционно окажут влияние американские ваши заокеанские хозяева, и вы сорвете замечательные выборы президента Российской Федерации. Давайте его послушаем.
Во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англоамериканских детских садов и школ.
И вы же уже понимаете, что люди, не все россияне, ознакомились с этим замечательным текстом, тем более, что он был размещен на сайте службы внешней разведки. Не каждый из вас каждый день ходит на этот сайт, поэтому мы спросили вот прохожих на улицах Москвы, не боятся ли они тех, кто закончил вузы или как-то еще по другим программам стажировался в Америке. Не представляют ли они опасность для Российской Федерации? Вдруг они все еще думают, что не представляют, поскольку не читали Нарышкина?
Но мне кажется, если они хотят возвратиться домой, пусть возвращаются, и никакой угрозы они не представляют вообще. То, что они там получили свое образование, но если наша страна не очень дает это образование, то хоть пусть хоть кто-то даст. Здесь же нужны специалисты хорошие.
Я не считаю, что они могут создавать какую-либо опасность. Это вопрос воспитания, их вопрос их патриотизма и вопрос каждого из нас. Поэтому никак не считаю, что надо пресекать это или как-то с ними отдельные какие-то беседы проводить.
Какую они угрозу могут вести, если они обучились и вернулись домой?
Это зависит от того, на кого учился. Если учился где-то, не знаю, на политику, на какого-то, может быть, что и может быть. А если учился на какую-то техническую специальность, то, мне кажется, вряд ли.
Я считаю, что такие люди не наносят угрозы. Я считаю, что ничего плохого нет в том, что люди могут позволить себе хорошее образование получить за рубежом и потом вернуться и работать снова. А если они останутся там, ну, что делать? Такая жизнь.
Не думай, это не угроза, это наше достояние.
Я как студент не УВШ могу сказать, что пятой колонны достаточно и у нас в стране. Так что на немногочисленных студентов зарубежных вузов не стоит обращать такое, я не знаю, ярко выраженное внимание. Они уехали, уехали, и, наверное, и хорошо, что, как говорится, не приносит проблем.
Я думаю, что люди должны учиться, неважно, где они учатся. Пусть учатся, получают знания и возвращаются домой.
Я думаю, если эти люди патриоты своей страны, неважно, где они обучаются и чему они учатся, главное, чтобы знания, которые они привезут на родину, пошли нам на пользу.
Мне кажется, чтобы это рассматривать, там нужно столько вопросов посмотреть. Это же надо понимать, какое образование и какой человек. И изначально какое воспитание. А так, чисто теоретически есть процент. Будет ли это так, никто не знает, пока оно не будет.
Мне кажется, что это не так, потому что мы вот в высшей школе экономики отчасти отталкивались изначально от европейского образования. Вот. И мне кажется, европейское образование никак не повредит России. Вот. И человек, который изначально был воспитан отсюда, на традициях, его родители отсюда вышли, он будет всегда нести вот в себе свой патриотизм. Вот. И поэтому, мне кажется, разницы нет, где ты получаешь образование. Главное, что у тебя внутри.
Неважно, в какой стране у вас получен диплом, важны лишь ваши знания, умения, которые вы можете прикладывать на вашей работе. Поэтому я не думаю, что данное высказывание было к месту.
Некоторые, да, потому что я знаю таких людей, которые обучились и просто предают страну.
В нашем эфире будут участвовать два гостя, которые учились в Соединенных Штатах, стажировали в Соединенных Штатах. Вот они будут рассказывать нам о том, как капали на их неокрепший мозг вот эти вот, значит, заокеанские хозяева. С точки зрения Нарышкина, теперь эти люди, ну, не только эти люди, а все люди, которым накапали в этот мозг, соответственно, будут заниматься срывом выборов. Но у нас есть и третий гость, который никогда ни разу не ездил в Соединенные Штаты. Тем не менее, с этим третьим гостем с 18-го, вот я насчитала, с 18-го года уже российская пропаганда ведет целенаправленную борьбу, войну. Вот посмотрите, пожалуйста, один из сюжетов телеканала РЕН-ТВ 18-го года как раз про нашего сегодняшнего гостя.
Но вот документы, подтверждающие зарубежное финансирование Псковской губернии. Национальный фонд поддержки демократии признан в России нежелательной организацией. Почти 19 тысяч евро. Договор с британским НКО – 1500 евро. 45 тысяч от Европейского фонда за демократию на тотальный мониторинг повестки новостей. В редакции все отрицают. Это Александр Захаров, до недавнего времени главный редактор. Именно через его фонд «Гражданский форум» проходили западные деньги. Похоже, там и оседали. После скандала Захаров покинул пост главреда и всплыл в «Открытой России» Ходорковского, связь с газетой сохранил. В распоряжении нашей редакции оказалась его переписка с нынешним руководителем Псковской губернии Денисом Камалягиным. Из нее становится понятно, теневое финансирование издания продолжается.
Запомните лицо этого человека, Дениса Камалягина. Если вы думаете, что одним сюжетом ограничивалась телекомпания РЕН-ТВ, вы ошибаетесь. Мы еще и еще узнавали о Псковской губернии страшные, ужасные вещи в 2018 году.
Небольшая каморка, в которой ютятся двое сотрудников. По всей видимости, знаменитые на всю Европу журналисты. По крайней мере, западные меценаты не устают отправлять сюда транши десятками тысяч евро каждый год. В ответ газета публикует материалы о якобы погибших в Донбассе российских солдатах, поднимает на флаг либеральных знаменитостей. Газета все еще сотрудничает с организациями, признанными в России нежелательными. Просто теперь в схему добавляется фирма-прокладка из Польши.
С нами на связи Денис Камалягин. Денис, здравствуйте. Сколько лет, сколько зим? Вот мы вам устроили, как вот в этой теплой передаче с тетей Валей, встречу с вашими давними друзьями 18-го года. Сколько лет? Сегодня Денис Камалягин в розыске. Можно об этом сказать, да?
Ну, конечно.
Что уже еще и в розыске, иностранный агент в розыске. И все это без поездки в Соединенные Штаты. Вот опишите нам свой жизненный путь. Как получилось, что вы, иностранный агент, в розыске, с 18-го года в каморке сидите, в которую деньги текут ручьем, значит, европейские, и все это без соответствующей стажировки? Кто с вами поработал?
Да, обратил внимание, что когда они выложили скрин с поддержкой Национального фонда демократии американского, там сумма почему-то в евро, ну, насколько я знаю, теперь-то вообще-то, что они всегда суммы переводят в доллары. Ну да ладно, главным редактором тоже Захарова назвали, это не важно. Тогда они клепали перед выборами президента, насколько я помню, 18-й год, нужно было искать врагов, поэтому вот такими врагами были мы, потому что... Ну и независимых медиа, которые, в общем-то, выступали против, было мало уже тогда. А плюс в Пскове, ну, в Пскове всегда очень ревностно относились к оппозиционным независимым силам. Как раз-таки из-за десантников, из-за близости границы. Вот поэтому мы всегда были под прицелом. И, в общем, да, действительно, мы с этого 18-го года, там даже с 16-го все началось, с 18 года до 24 прошли вот такой путь. Там часть сотрудников, бывших сотрудников, иностранные агенты. Там я иностранный агент в уголовном розыске. Ну вот нашего коллегу вчера из Пскова тоже на него завели уголовное дело за неисполнение функции иностранного агента. Вот как-то Пскову прилетает просто по географическому фактору, как мне кажется.
И при этом нельзя сказать, что вы всей делегации, всей своей компании, команды прошли стажировку в Соединенных Штатах, учились там, ничего этого у вас в жизни, как я понимаю, не было.
Ну, безусловно, не было. У той команды, которая работает сейчас, страшно сказать. У нас коллеги в ноябре, по-моему, впервые в жизни съездили к другу в Соединенные Штаты. Ну все, теперь нас точно надо ждать сюжет на РЕН-ТВ. Вот я никуда не ездил дальше в Великобритании, где у нас проводила журналистский семинар как раз-таки «Школа гражданского просвещения», один из известнейших российских медиапроектов, где они знакомили как раз-таки с работой медиа в Британии. Ну, с таким же успехом я с удовольствием бы съездил в Узбекистан и посмотрел бы, как медиа работают в Узбекистане. Это же абсолютно как бы не означает, что кого-то муштруют и пытаются делать агрессивных пропагандистов. Но, понимаете, у нас просто власть сама работает как пропагандист и работает с своими сервисными медиа исключительно за деньги и из-под палки. И она уверена, что все работают так.
Денис, я, конечно, счастливый человек, потому что мне удалось в этой маленькой каморке, по которой показывали по телевизору, побывать у вас, сказать, что она отремонтирована, евроремонтом это назвать нельзя. Я думаю, что преследовать вас действительно начали с истории с псковских десантников, с этих захоронений, правильно? Конечно. Я понимаю, что с этого все началось, потому что...
Обратите внимание, эта история сейчас, она ломает всю схему про «скажите, где вы были 8 лет». Вот все, что было, оно задумывалось из того, чтобы рассказать, как какие-то, как это сказать, повстанцы местные борются с киевской хунтой. Тогда Псковская губерния и потом другие медиа рассказали и доказали, что российские военнослужащие, кто в отпуске, кто даже не в отпуске, поехали и принимали там участие. Вот и, в общем-то, поэтому вся идеология, стратегия и попытка рассказать, что это была народная война, ну, она поломалась.
Вот, вы знаете, Денис, я пытаюсь здесь как-то понять, это же действительно крайне противоречивая ситуация. Вот они возбуждаются и объявляют всех тотально. Мы еще покажем, что происходило в эфире этого же канала в 2018 году, как они всех тотально обвиняли в том, что они иностранцы, шпионы и получают деньги, и поэтому срывают выборы. Сейчас то же самое происходит, срыв выборов. Ваша газета, как я понимаю, близко не работала ни на какой срыв выборов. У вас ваша газета, партнерская газета партии «Яблоко», «Льва Шлосберга», которые всегда ходили на выборы и своих избирателей звали на эти выборы. То есть вот вы и срыв выборов – это два антагониста, правильно я понимаю?
Ну, мы не занимаемся политической деятельностью в принципе, да, то есть Лев Шлосберг и Яблоко были предшественниками, там после него Светлана Прокопьева, известный террорист, напомню, занимала пост главного редактора. Теперь я, в общем-то, с 2013 года газета в принципе не занимается политикой, это такая стигма, которую на издание до сих пор вешают и борются по умолчанию, считая это оппозиционным политическим изданием, которое преследует политические цели. Нет, мы политикой не занимаемся, и, естественно, тем более срывом выборов, мы освещали работу наблюдателей, безусловно. Мы освещали работу того же «Голоса», который работал. Ну, так они тоже не занимаются срывом, они занимаются наблюдением. Что называть срывом? Недопущение нарушений? Ну, извините. Я вообще не знаю.
Это честное наблюдение, видимо, с их точки зрения. Спасибо, Денис. Мы продолжим с вами еще этот разговор, пока у нас на связи Павел Каныгин, человек, которого в Соединенных Штатах Америки чему-то такому обучали. Чему? Я даже не знаю, Павел, вы и так были из «Новой газеты», вы уже порчены с их точки зрения. Тут еще и Соединенные Штаты. Если говорить совершенно серьезно, чувствовали ли вы вот в программе, которой вы занимаетесь там, в Штатах, что-то такое, что могло как-то подправить ваши мозги, может быть, даже, я бы сказала, еще подправить, подкорректировать по части ненависти к российской власти?
По части ненависти? Нет, наверное, по части еще больше любви и заботы о ней. Потому что на самом-то деле такие программы, я напомню, она называлась Newman Fellowship от Harvard University. Это известная ей больше 70, там, я сейчас боюсь даже назвать точную цифру, но больше 70 лет этой программе. Она сначала была только для американцев, потом ее расширили до всех жителей нашей прекрасной земли. Она помогает расширить кругозор, она помогает посмотреть на мир, на свою родину, на другие страны другими глазами. это очень важно и полезно для журналиста не зацикливаться на каком-то одном, да, какой-то одной точке обзора и смотреть на вещи с разных позиций. Это очень полезно на самом-то деле. Не только для журналиста, это полезно и для политиков, это полезно для военных, это полезно для деятелей общественных организаций, да, правозащитников. В общем-то, как раз со всеми этими людьми я вместе и оказался в одной, в одном классе. Там были совершенно... В смысле, не, вот, не на Нимане, а в Гарварде, где были совершенно разные люди с разным бэкграундом, в том числе и журналисты. Вот. Поэтому я закончу с того ответ на ваш вопрос, с чего начал. Действительно, на какие-то вещи начинаешь смотреть по-другому, а главное, начинаешь понимать, как можно изменить, как можно сделать, как можно какие-то проблемы решать и решить их, наконец, потому что появляются новые, новые углы обзора. Это, конечно, очень полезно. К сожалению, в тот год, когда я там был, там не было практически никого из России. С какого-то времени в программах гарвардских перестали участвовать россияне. Зато очень много было студентов из Казахстана, которых присылало казахстанское государство, за счет казахстанского бюджета спонсировало обучение казахских, даже не студентов, а магистров, специалистов. Я там, например, вот в одном посещал один класс и учился вместе с замминистра здравоохранения. Там были представители, например, Молдовы. Там была одна из чиновниц, тоже, кстати, вот молдавского министерства здравоохранения. Там были казахские банкиры. Это, в общем, было такое очень приятное соседство, приятная компания. Я сразу понимал, в общем, что эти страны, общество этих стран, государство этих стран, власти как-то по-другому, на самом деле, смотрят на иностранное влияние. Вот Казахстан, не сказать же, чтобы
да,
эта страна...
Да, вот почему он не боится Токаев, почему он не боится? Я знаю, я хочу вас поддержать, я знаю, что в государственных структурах в Казахстане работает много молодых людей, которые там получают открытое образование, которым стипендии дают, чтобы они да. там, на Западе, получали. Почему он не боится, что они приедут и сорвут ему выборы Токаева?
Ну, здесь можно сказать, что он уже испорчен, потому что он дипломат, он давно находился в тесном контакте с представителями государственных, других государств. В общем, как-то заразился, видимо, открытостью, антиизоляционизмом, прогрессивными ценностями. Не знаю. Но вообще-то, если по-серьезному говорить, то все страны, в том числе и Китай, до последнего времени отправляли своих студентов в большом представительстве в зарубежные колледжи, в зарубежные университеты, в американские, в первую очередь, где они как раз-таки и получали самое качественное, самое, самое современное образование. И удивительно, что в нашей стране, в нашей России это стало синонимом предательства, синонимом промывки мозгов и пропитки их какими-то другими ценностями. Ну, это просто абсурд, на самом деле. Я могу сказать, что я всем желаю хотя бы месяц, а еще лучше год или даже два магистерская программа, или хотя бы вот mid-career, что называется, да, программ получить в каком-нибудь любом иностранном колледже на английском, не знаю, на французском языке, где угодно. Это действительно очень важно. Кстати говоря, и в ближнем зарубежье есть программы на английском языке, есть в Вильнюсе, есть в Риге, есть в Стокгольме, в Амстердаме. Короче говоря, не обязательно ехать в Гарвард для этого, чтобы пустить в свои мозги немножко, немножко других современных знаний и подвергнуться их влиянию. Можно это сделать ближе. Другое дело, что, к сожалению, это опасно сейчас, как мы видим, да, потому что любое соприкосновение с иностранщиной да. может стать фейком, как минимум, дискредитацией армии или неуважением государственных...
Да. Павел, вам нужно провести очную дискуссию с Нарышкиным, ну, или хотя бы по скайпу, потому что он тоже произносил слово, например, «Рига» вот в этом тексте и говорил, что именно там с 16 по 18 февраля мы знаем, что будут проводиться курсы по срыву наших выборов, и мы всех вычислим, всех, кто там, куда приедет туда, всех вычислим, пообещал он в этом выступлении.
Потрясающий человек, Лена. Вы же вспомните, я никак не могу забыть эти сцены, когда он с Владимиром Владимировичем Путиным вел эту...
Он вошел в... Да. эти сцены, да. Я бы каждую передачу с этих сцен начинала. Вы знаете, я так люблю эту сцену. Спасибо вам, Павел, за этот инструктаж. И с нами на связи Максим Гликин. Максим, мне один человек, с которым я разговаривала, он очень хорошо ориентируется в американских программах образовательных. Когда я ему сказала, что готовы ли вы принять участие вот в такой передаче, он говорит, я не могу ломиться в открытую дверь. Это такая чушь. Он говорит, я могу, вот давайте устроим с вами передачу, как американцы, например, да, есть там такое понятие, вот воспитание патриотизма. Вот как у них это происходит? Мне это показалось интересным, может быть, мы когда-то проведем такую передачу. Но тут он говорит, ну какой смысл объяснять очевидное? Считаете ли вы, что нужно объяснять очевидное, что не существует никакой системы промыва мозгов и настройки вот этих молодых людей против собственной власти страны в Соединенных Штатах? Нужно ли это объяснять? И можно ли это объяснить?
Но я хочу сказать, что начнем с того, что тот же Нарышкин, при том же Нарышкине, когда он был еще главой Госдумы, спикером Госдумы, а медведевскую, так сказать, мини-оттепель, все те же чиновники российские активно во главе с Медведем поехали в Соединенные Штаты набираться опыта. Они захотели сделать Сколково наш такое, то есть сделать
Силиконовую
долину в Сколково, да, и поехали туда. Значит, в Калифорнию, и у меня там сестра двоюродная живет. Она говорит, вот ходит по офису Сиско, Медведев, и кто-то там еще. Очень хотят встретиться с Брином, но Брин им не дает аудиенции и так далее. Там Сурков ездил, Масасюч, в MIT, значит, MIT, они затащили, такие довольны были. Вот MIT тоже будет партнером Сколково. То есть медведевские олигархи платили за все это, за бизнес-центр, бизнес-школу Сколково, которая тоже строилась по принципу американских бизнес-школ и так далее. То есть все это уже было, и тогда Нарышкин и вся тогдашняя элита, они были вот, всеми руками за то, чтобы вот это все делать. Вот. И айфон пресловутый был в руках у каждого, да и до сих пор, кстати, есть. Так что это все просто бредни, но бредятина, это очевидно, с этим даже нечего тут обсуждать. Вот, я тоже как бы имел опыт работы, учебы в Америке, вот, и как бы совершенно очевидно, что если Америка чем-то и помогает, то скорее дает некоторые ориентиры и оказывает колоссальное, конечно, влияние на Россию, даже на язык русский, который наполнен американизмом. Но оно исключительно положительное, это влияние. Можно много перечислять разных сфер, на которые Америка повлияла.
Спасибо, Максим. Ну, все-таки ничего. Ну, давайте я должна еще раз переспросить вас. То есть, пока вы там были, пока вы там работали или проходили какие-то курсы, вы не почувствовали ничего политического, никакого на себя воздействия по части вот этой, что ты наш, ты должен пропитаться духом Америки, ты возвращаешься в свою страну, и ты продвигаешь нашу повестку?
Нет, смотрите, американские дипломаты с нами, или там ЦРУшники, или кто угодно с нами как говорится, не работали. В этом смысле это не то, что россияне там продвигают мягкую силу, с кем-то работают. Скорее, влияние оказывают те же русские, которые там живут, но влияние там, на культуру. Ну вот, я когда был в Америке, я застал круг Довлатова. Не его самого, но весь его круг еще был жив в 90-е годы. И дай бог жив еще, вот, слава богу, Геннис. Да? И жив был Вайль. Ну, естественно, они колоссальные через Радио Свободы, вот где мы сейчас сидим, влияние оказывали на Россию. Но какое культуру? Обогащали культуру России, обогащали мысль философскую, обогащали медиакультуру.
Ну ладно, да? Ладно вам, Максим. Они все-таки рассказывали правду о том, что там происходит, это Радио Свободы.
Да, но это на влияние исключительно положительное. Но это сами же русские оказывали влияние. Геннис, Вайль, Довлатов, Солженицын, который сидел в Америке, Войнович. Бутман, который тоже со мной общался там в Америке, а сейчас там в «Единой России». между прочим. Журбин, который со мной в Америке тогда общался, и колоссальное влияние на музыкальную культуру современной России, Советского Союза оказал. Да пусть, я могу почитать бесконечно. Конечно, но сами русские оказывают влияние на русскую же культуру. Коненков, который жил в Америке, да, и приехал тут, основал фактически архитектурную, скульптурную такую академию, да. И можно почитать бесконечно. Да, оказывают, и будут оказывать всегда, я бы сказал, через книги, через и так далее.
Спасибо,
не
Максим.
На Путина того же. Да.
Да. Спасибо вам большое. И мы вспомним еще одно. Вспоминать тут нечего, потому что это только что эта дама сделала это заявление, ну вот буквально перед, в конце прошлого года. Элла Памфилова тоже ищет тех, кто сорвет ей выборы, и угадайте, где она их ищет. Послушаем ее.
Я не хочу осуждать всех, кто уехал. По разным причинам уехал, но, по крайней мере, не обливая грязью свою страну. Но вот те, я бы так сказала, подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие удины копейки, да, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь ждуны, затаившиеся, не спят, просто затаились.
Вот затаились, не спят, и там, и здесь, то есть в России затаились, видимо, те, кто получил американское образование или американские деньги когда-то получал. Я хочу напомнить вам еще одну кампанию, то есть это продолжение все той же кампании, о которой мы уже начинали говорить. В 2018 году все федеральные каналы, но особенно в этом отличался канал РЕН-ТВ, вели кампанию против людей, которых они называли иностранными шпионами, иностранными агентами. Тогда начиналось как раз кампания по иностранному агенту, и «Радио Свобода» объявляли ровно в эти годы, в 2018 году, перед выборами президента. И тогда они из этих людей уже тогда делали врагов. Сейчас вы услышите несколько имен и фамилий, и вы поймете, что эти люди, что эта кампания успехов достигла, потому что часть их клиентуры в тюрьме, а часть за границей. И я уж не знаю, кто там, может быть, единицы остались в России, тех, о которых они тогда еще говорили. Давайте вот один из таких послушаем текстов.
В нашу страну из-за границы за год поступили 100 миллиардов на ту деятельность некоммерческих организаций, которая не связана ни с благотворительностью, ни, скажем, со здравоохранением. Все это вливание в некие политические силы.
Все это больше напоминает вербовку, и она массовая. Подробности о подготовке сотен активистов и схемы их финансирования мы рассказывали в фильме «Либералам черным налом». Но это то, что удалось узнать журналистам. Спикер Совета Федерации на закрытой части заседания услышала, видимо, еще более шокирующие подробности. К журналистам Валентина Матвиенко вышла под большим впечатлением.
Закачиваются огромные финансовые ресурсы ни на благотворительность, ни на социальную помощь, ни там на здравоохранение, а на политическую деятельность. В прошлом году более 70 миллиардов.
И вот тогда компания РЕН-ТВ изо дня в день вела вот эту кампанию, извините за тавтологию, против вот этих людей, которых они называли, они просто фильмы создавали один за другим, либералом черным налом. Либералом черным налом 1, 2, 3. Следующим клиентом их стал ФБК с Алексеем Навальным во главе.
Сколько основной спонсор Навального отстегивал оппозиционеру Илье Яшину? О чем его просили Дмитрий Гудков и Лев Шлосберг? И почему Навальный просил не давать денег Явлинскому? Сегодня вечером кадры тайных встреч спонсоров оппозиции и иностранных разведчиков. Мы расскажем, сколько получает за свою борьбу в кавычках Навальный, какую роль во всем этом играет Ходорковский и беглый юрист ЮКОСа Ивлев. Покажем, сколько домов в собственности у помощника Алексея Навального Волкова и кто за все это платит. Вы узнаете это уже сегодня вечером.
И вот этот фильм они передавали от ведущего к ведущему. Каждый ведущий уже на этот раз, вот сейчас вы услышите, вечерник новостей рекламировал эту продукцию для своего телезрителя.
В фильме «Либералам черным налом 2» РЕН-ТВ раскрыл тайны финансирования и шикарной жизни одиозных политических аутсайдеров. Секретные счета ФБК, передачи конвертов с крупными суммами, встречи покровителей так называемой внесистемной оппозиции с представителями американской разведки и водопад денег от олигархов-уголовников и иностранных фондов.
Проходит еще 2 месяца, третья серия «Либералам черным налом» появляется на РЕН-ТВ и снова реклама.
Обнаружены новые доказательства того, что зарубежный капитал играет самую активную роль в вопросе финансирования так называемой несистемной оппозиции в нашей стране. Журналисты РЕН-ТВ в ходе нового расследования выяснили, откуда либеральные активисты берут деньги, как... Либералам черным налом 3. Смотрите сегодня, сразу после выпуска новостей, ровно в 20.00.
Эти три тоже на все лады рекламировали в новостях канала РЕН-ТВ.
Авторы покажут найденные ими документы, подтверждающие черные схемы финансирования либеральной тусовки. Кто берет, сколько и от кого.
Уникально. Это встреча кандидатов в мэры Москвы Дмитрия Гудкова с политическим консультантом Ходорковского Станиславом Белковским. В какой-то момент к столу присоединяется гражданин США Рожанский Мэтью Азриэл. Это ключевая фигура, особенно если речь идет о финансировании из Госдепа США.
Ну и, как я уже сказала, многие герои тогдашних репортажей этой компании РЕН-ТВ уже сегодня сидят по российским тюрьмам.
Владимир Карамурза живет в Штатах. В 2011-м лоббировал закон Магнитского. Представляется федеральный координатор «Открытой России» — это организация Ходорковского. Перед избирательной кампанией 2018 активизировался, разъезжает по тренингам и семинарам. Желанный гость на «Радио Свобода» и «Голосе Америки» кажется образцом западной политкорректности.
Там же мелькают кадры с Владимиром Меловым, с Евгением Киселевым, с Марком Фегиным. То есть люди, которых вы знаете, и часть из которых... Всех, кого я перечислила, уже за границей. Илья Яшин там. Илья Яшин в этих... Был замечен в видео, конечно, который тоже находится в тюрьме сейчас. Вот все это вы видите кадры продукции канала РЕН-ТВ 2018 года. И снова на связи с нами Денис Камалягин. Денис, хочу я вас спросить вот о чем. Вы когда, ну, вы все это тогда видели, помните, ну, может, не смотрели, конечно, как любой нормальный человек, но понимаете, верите, о чем идет речь. Считаете ли вы, что тогда уже были выписаны вот эти приговоры, выписаны, подписаны приговоры, выписаны повестки им туда, на Запад? Тогда уже можно было об этом догадаться, что все эти герои окажутся в тюрьмах или в вынужденной эмиграции? Или вера в тот момент еще была, что вот эти выборы президента закончатся, и они отцепятся от своих любимцев?
Ну, давайте честно, мы все, наверное, считали это преувеличением. Попыткой работы на внутреннюю аудиторию, создать образ врага для того, чтобы удерживать власть внутри. Пелена спала с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Я думаю, вплоть даже до этого момента, там, начиная с 2014 года, многие из нас все равно питали какие-то иллюзии, что это все, ну, вот такая борьба, чтобы... Пропаганда, когда обвиняет всех нас в отработке грантов, она как раз отталкивает от себя то, что пытается присвоить нам, потому что она именно отрабатывает гранты, только она отрабатывает государственные. Им нужно было работать, зарабатывать деньги. Чем больше врагов, тем больше денег. Поэтому эти враги были нужны им, чтобы зарабатывать. Я это воспринимал именно так. Я это воспринимал... сквозь призму, ну, такого юмора. Нам это было смешно после этих роликов РЕН-ТВ. Мы там записывали юмористические видосы, выкладывали фотки там с тем, как мы там делим евро и так далее и тому подобное. Если бы вы в 2018 году мне сказали, что в 2020 я буду первым иностранным агентом, а в 2023 буду в федеральном розыске, я бы, конечно, сказал, да ну бросьте, все это сказки, конечно.
Спасибо, Денис. Я такой же вопрос задам Максиму Гликину. Вы политический аналитик. В тот момент, когда на вас шло вот это валом, на нас всех шло вот этот вал, что вы шпионы, предатели и так далее, вам казалось, что вы понимали, чем это закончится для людей, которых упоминали в этом контексте, или вам тоже казалось, что это чисто выборная история? Вот выборы закончатся, и все будет. Болото вернется в свое состояние прежнее.
Ну, во-первых, это никогда не было выборной чистой историей. Мы помним, что и предателей расстреливали в лагерях наших и вне всяких выборов. Ну, мишени, помните, с лицами Алексеева и так далее, у сурковских лагерях. То есть это все было не связано напрямую с выбором, не выбор. Это было всегда от идущих вместе, которые, помните, кидали книжки значит, Сорокина в унитаз такой картонный на большой площади и так далее. То есть вот эта борьба с либералами, она шла, она ведется всегда вот с момента прихода Путина, с момента разгрома НТВ и так далее. А я понимал, конечно, что все это катится в такой уже тоталитарной практике, и они, очевидно, они не за горами. А я даже своим, мне сейчас вспоминаю, что я своим говорил, что да, надо получать уже, наверное, мне израильское гражданство, я получил в 2019 году, потому что все идет к тому, что меня, конечно, объявят иноагентом. Это случилось в 2021 году, мне было уже куда ехать, у меня уже был паспорт. У меня, в моей семье. То есть я понимал, что... Более того, в 2021 году мы с Явлинским, я брал интервью, и он сказал, что все идет к войне. Что вот это чистки 2021 года мощные и иноагенты физлица, это идет дело к войне. Вообще Путин уже объявил эту войну в своей статье об Украине летом 2021 года. Это сказал Явлинский в интервью New Times, которое выходило у меня с ним. А более того, он сказал: Максим, вас объявили иноагентом, поэтому я иду вам давать интервью. Это была вот такая поддержка. Вот. То есть все было ясно, куда катится всем, кто анализировал ситуацию. Мы надеялись, что, может быть, оно как-то откатится и как-то не до конца докрутится, до войны не дойдет, до какого-то вот сталинских каких-то практик не дойдет. Но я понимал, что, ну, скорее всего, если Путин и сидит, дойдет. Это просто логика диктатур. Логика диктатур при позднем, в поздних сроках диктатора уже... Просто малой кровью уже не обходится, уже чтобы удерживать, как Фома Шульман сказал, что автократия – это очень дорогое удовольствие, особенно в современном мире. Чтобы удерживать вот эту автократию, нужно уже большую кровь пускать, иначе не получается. Вот. А что касается населения, что оно поверит, не поверит, да понятно, что ну, когда такой мощный пропагандистский каток катится, и когда вычищают, выкидывают из системы все, кто говорит против, типа нас или «Новой газеты», понятно, что население будет распропагандировано так, как требуется наверху. Тем более, что госмонополия на ТВ тогда уже была сразу установлена. Вот Путин сразу начал правильно составление полной монополии на телевизионную промывку мозгов.
Максим, но Нарышкин сейчас говорит уже о населении, он не говорит о профессиональных политиках. Вот смотрите, 2018 год мы увидели, что обвинения срывают выборы те, у кого есть хоть какое-то иностранное финансирование, хотя его иногда нет, а просто это критическая газета, критически оценивает действия власти, и поэтому они уже априори находятся под иностранным влиянием. 2024 год Нарышкин объявляет всех, кто учился в Соединенных Штатах, потенциальными врагами пятой колонны, которая будет срывать выборы. 24 плюс 6, значит, уже в 30-м году те, кто придет в джинсах американских на выборы, будут, наверное, заворачивать сразу в участок. Люди разве не видят, что вот эта вот кампания по... Вот то, что объявил Нарышкин, это уже не... Это уже, ну, как это сказать? Это уже не журналисты «Новой газеты», которая была критичной Псковской губернии. Это не ФБК Навального, это обычные студенты, которые получили образование. Это не включится никак у населения, этот щелчок не сработает?
Ну, я просто замечу, что, во-первых, получили, все-таки тут стоит ответить, получили ли американское образование или британское, сами они, обитатели коридора власти. Тот же Астахов и сам старший, его сын.
Максим, я тогда... Все, тогда я вас прерываю сейчас. Сначала посмотрим наш сюжет, а потом вы будете его комментировать, хорошо? Смотрим.
Главный редактор телеканала РТ и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в 96-м году в 10-м классе целый год жила в американской семье в штате Нью-Гэмпшир по программе обмена Future Leaders Exchange и даже рассказывала, что американцы хотели ее удочерить. За этот год, который она провела в доме на берегу озера, сертифицированной питьевой водой, Симоньян прониклась скепсисом по поводу демократии и устойчивой неприязнью к американским ценностям. Это цитата. Правда, в 2000 году Симоньян призналась в интервью «Комсомольцу Кубани», что в идеале хотела бы стать сапкором какого-нибудь западного журнала и работать в Москве. И даже проходила обучение в школе телевидения «Интерньюз» Мананы Асламазян. Но и это прививка не помогла.
Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. Ну, неважно за сколько. Но теоретически может. И больше таких стран нет. И они смириться с этим не могут.
Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дмитрий Киселев, замдиректора ВГТРК и директор России сегодня, выпускник скандинавского отделения филфака Ленинградского государственного университета, в 80-х работал корреспондентом в Норвегии. В 94-м получил грант Еврокомиссии по программе развития демократических институтов в России. В 2010 году участвовал в программе международного лидерства Госдепартамента США. Киселев вел семинары и практические занятия в школе телевидения «Интерньюз». Несколько лет работал на украинском телеканале ICTV в Киеве, вплоть до 2006 года, то есть уже после «Оранжевой революции» и победы Ющенко. О том, как сжигать сердца геев, и о ядерном пепле он заговорил только с 2014 года. Успел пожить в США и другой заслуженный российский пропагандист Владимир Соловьев. Получив в 1989 году степень кандидата экономических наук в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, Соловьев уехал преподавать экономику в Алабамский университет в Хантсвилле. В Америке он активно участвовал в политической жизни и занялся бизнесом. Он консультировал строительные компании, а с 91 года был вице-президентом компании Wild Boys Land and Cattle Company. После возвращения в Москву в 92 году Соловьев продолжал предпринимательскую деятельность. Он выпускал дискотечное оборудование, в том числе на Филиппинах, открыл агентство по трудоустройству в Москве и оставался членом Комитета предпринимателей Америки. А в 97 году Соловьев по знакомству попал на радиостанцию «Серебряный дождь». Наталья Синдеева и Дмитрий Савицкий искали ведущего, владеющего английским. Прямо как в мечтах Симоньян поработать на западное издание в Москве, телеведущий и зампред Госдумы Петр Толстой в начале 90-х первые шаги в карьере сделал во французской газете «Le Monde», в ее московской редакции. Заодно и французский выучил. Толстой также работал в агентстве «Франс Пресс» и учился в высшей школе подготовки журналистских кадров в Париже.
Они наши семьи хотят разрушать, и своим мужикам в стрингах наших детей туда отправлять. Вот для этого...
Елена Борисовна, а почему ваш сын...
Стоп! Почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Ну-ка, расскажите нам. Какие ценности вы воспитали своего сына?
Сын сенатора Елены Мизулиной, лидера в борьбе против ЛГБТ и западных ценностей, получил образование в Бернском и Оксфордском университетах, а теперь живет в Брюсселе и работает в крупной международной юридической фирме «Майер Браун», которая известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества. Николай Мизулин женат на дочери известного испанского писателя, которая работает в соросовском нон-профите. Двое внуков Мизулиной также живут в Брюсселе.
В общем, вы замечательный человек, делаете замечательную деятельность.
Спасибо.
Блокируете неугодных людей.
Кого?
Вот, и в принципе
кого?
У нас сейчас власть.
Кого мы блокируем?
Ну, неугодных моральным принципам. Ну вот.
Ну кого, например?
Кого, например? Ну вот, например, Никоглая, вот была с ним ситуация, он записал какой-то негативный ТикТок, и теперь он не в России.
Нет, он. Во-первых, его никто не блокировал. И у нас нет таких полномочий.
Ну, депортировали, да.
Он нарушил, да, миграционное законодательство. Плохо.
Речь идет о блогере Никоглая, которого по доносу Екатерины Мизулиной депортировали из России, и он отправился воевать на стороне Украины. Директор Лиги безопасного интернета, создатель платформы для кибердоносов Екатерина Мизулина, в детстве почти не видела маму, оставаясь в родном Ярославле с папой и бабушкой, пока Елена Мизулина занималась партийной работой в столице. В 2000-м вся семья переехала в Москву. Екатерина после школы мечтала попасть в престижный художественный колледж в Лондоне, но в итоге закончила в 2004 году школу восточных и африканских исследований Лондонского университета по направлению истории искусств и индонезийский язык. А в 2010 году Институт стран Азии и Африки МГУ. Работала переводчиком с китайского языка для российских делегаций в Китае.
Ну и мы все помним, с какой кровью выдирали из Соединенных Штатов сына Медведева, который прямо из огня да в полымя в Единую Россию вступил, куда чего оставалось делать. И Лиза Пескова тоже неохотно прощалась с Францией. Итак, Максим, теперь продолжайте. Вот есть люди, которые учились и которые остались патриотами своей власти. Я не хочу сказать патриотами России, патриотами власти. Как вы считаете, Нарышкин их всех тоже в чем-то подозревает? Или он им верит, что они остаются патриотами власти? А если верит, то почему? Ведь они же учились.
Ну, знаете, во-первых, никому не интересно, даже из окружения Нарышкина, во что верит или не верит Нарышкин, тем более ну, ФСБ и кому-то еще. Он, ну, его роль была очень хорошо всем явлена, вот мы уже вспоминали момент того самого совбеза. Он просто, ну, ретранслятор некоторой определенной тактики сегодняшней. Вот и все. Кому он, и во что он верит, это не интересно никому. Так же, как... Вот. А что касается, я список можно очень долго продолжать, например, это все старшее поколение, а ведь есть еще Шейнин, и вот, например, мы не так давно обнаружили, мои коллеги, что он, его сын тоже живет сейчас в Нэшвилле в США, а высшее образование получал в Швейцарии. Так что все это продолжается, вот даже сейчас.
Шейнин
вот –
это ведущий Первого канала, который прославился ведрами, которые он носил в руках, да.
Да, а дочь Родниной вообще клеймит, так сказать, вообще на стороне своей новой родины Америки находится там и так далее. То есть, вот, некоторые хоккеисты из Путин Тим до сих пор играют там, потому что деньги-то они там зарабатывают. Вот, то есть, вот это двоемыслие, оно по-прежнему царит в умах элиты. И когда, условно, как какие-то там Цыгановы говорят о всяких теориях заговоров, но они говорят, но живут-то они все-таки не в России в основном сейчас. Вот, и так далее. Вот это двоемыслие, то, что было видно с голой вечеринкой, оно вот определяет характер элиты. Вот, она, с одной стороны, по-прежнему своих детей отправляет туда и сама стремится там отдыхать. Обнаруживали очень много людей, жен и дочерей, которые там отдыхают или там участвуют даже в скачках, или там их лошади, или сами они участвуют там в конкуре. Мы тоже про это рассказывали. То есть все там, все лучшее там, и хобби там, яхты там. Как переживал Соловьев, когда его там арестовали виллу там. Понимаете, Соловьев пропагандист. Поэтому вот это двоемыслие, вот эта странная раздробленность, вот этот когнитивный диссонанс, который постоянно царит в их умах и сердцах, вот, это прежде всего их проблема. Население догадывается, конечно, что они тоже все там, вот, но ему деваться некуда.
Нет, подождите, ну, там... как проблема их, а объявляют иностранными агентами и портят людям жизни, осложняют других. Это проблема
все-таки. Да, я имею в виду, это ментальное. Нет, проблема, конечно, они создают нам изо всех сил. Вот. Но я говорю, ментальная проблема их все-таки, и она есть, и она видна. Мы не видим, что эти люди счастливы на самом деле. Мы видим, что они страшно бесятся, что их голос дрожат, что они нехорошо выглядят, эти люди, я бы так сказал. Мы знаем, ну, как мы придумали, что Леонтьева стали называть пресс-алкаше, да, не пресс-атташе Роснефти, а пресс-алкаше. А чего он пьют? Почему они пьют, спрашивал Сталин у Фадеева. От радости, товарищ Сталин, отвечал Фадеев тогда, это известная байка. Вот. Почему они пьют? Почему они в таком состоянии? Почему иногда, кстати, Захарова появляется в очень странном и похоже нетрезвом виде? Не потому ли, что она вспоминает о Нью-Йорке, где играла пышную свадьбу? Я, кстати, вот в наш чатик кинул. Есть замечательные фотографии, можете потом кто-то, если захотят, легко погуглить. Шикарная свадьба Захаровой в Нью-Йорке, где она в лимузине в каком-то очень роскошном оголи все части своего тела, какие только можно оголить было с учетом вот этого свадебного характера этих съемок. Вот. Может быть, она потому такая нервная, что в Нью-Йорк ее уже не пускают.
Я помню вот. Фотографии, да.
Или потому Захаров этот закон лоббировал, Астахов, детский омбудсмен, закон, что его перестали пускать в Соединенные Штаты, университет которых один из Он называл это «моя альма-матер», говорил Павел Астахов. Прям так говорил. А потом, когда его перестали туда пускать, он сказал, так не пустим же туда русских сирот. Он был одним из главных лоббистов вот этого самого ужасного закона подлецов.
Спасибо вам, Максим. И я, Денис, хочу и вашу реакцию на это спросить. Вот смотрите, есть люди, которые не ездят ни на какие стажировки, не учатся за границей, вообще у них денег нет туда ездить. Ну, и гранты не каждому предлагают. И они, тем не менее, объявляются иностранными агентами и срывщиками, срывальщиками выборов. Есть люди, которые, вы видели этих пропагандистов, которые, у которых там жизнь прошла и начиналась, и бизнесы оттуда, и они успешно обслуживают власть по части пропаганды. Можем ли мы из этого сделать вывод, что вообще никакой роли ни туда, ни в одну сторону, ни в другую не играет это иностранное посещение иностранных, там, жизнь за границей, учеба за границей, она вообще, вот как человек сформировался каким, таким он и сформировался, то есть ни туда и ни сюда. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, возвращаясь к этому сюжету замечательной подборки обо всех пропагандистах, которые гораздо больше нас провели время в Европе и США, мне кажется, отличную мысль сформулировал Дугин в прошлом году. Он сказал, он написал отличную фразу, которая характеризует современную Россию на 100%. Когда негодяй становится патриотом, он перестает быть негодяем. Вот он так и написал, да, он и добавил, по-моему, и получает прощение. А тогда он в первую очередь говорил о зэках, но, по-моему, мне кажется, что это очень подходит и для всех наших пропагандистов и чиновников. Они уверены, что, став патриотами, такими, какими они себя считают, они перестают быть негодяями. И им прощается все, абсолютно все, они делать могут все, что угодно. Что касается нас, ну это просто клеймо. Тут абсолютно неважно, считают они нас предателями или не считают предателями. Им главное, чтобы нам как можно меньше доверяли, потому что мы имеем другую точку зрения. Для этого есть несколько инструментов. Нас проклеймить там любыми статусами. Иноагента, уголовника или как-то еще. И второе, ну, желательно там вытеснить из страны или посадить. Кстати, посадить журналиста было бы лучше, на самом деле, чем вытеснить из страны, потому что работать мы все равно продолжаем. Вот и все. Нет никакого рационального зерна в их решении. Все работает исключительно на пропаганду. Вся страна превратилась в пропаганду. И то, что сейчас происходит с системой ЖКХ и коммунальной сферой вообще в России, прекрасно показывает. Никто не занимается экономикой. Все занимаются пропагандой.
Пропагандой и позиционированием себя как патриотов, я буду все время произносить, патриотов этой власти. Но тем не менее, вот все-таки за граница и эти пропагандисты, и влияние, есть ли оно, или его нет никакого, или оно, наоборот, как-то их обозляет, или это то, что говорит Максим, что они обозлены, что они это потеряли? Вот в этом смысле влияния.
Может быть, честно говоря, вот об этом я не думал, обозлены они или не обозлены, но то, что, ну, представьте, есть Патрушев, есть Путин, люди, которые не пользуются интернетом, которые читают книги про там рептоидов, люди абсолютно, как мне кажется, оторванные от жизни. Если им придут вот эти люди, их помощники, и скажут, что там у нас готовится оранжево-желто-зеленая революция, и все это из-за вот этих вот независимых журналистов, и все они учатся на Западе, и деньги из Запада, да, они в это поверят, и все. Да. Они сами себя легко едят в этом.
Спасибо, Денис, за это оптимистическое финальное заключение нашей программы. Уважаемые слушатели и студенты, которые живут в России, не афишируйте свое обучение в Соединенных Штатах, если вы уже такую оплошность допустили. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы».